Прежде чем мы начнем наше общение, я хотел бы такое слово сказать вам, да. Значит, я не первый вопрос не буду рассматривать, который мне задавал кто-то из вас, да. Я вначале хочу дополнить тему, которую я затронул с вами прошлую пятницу, да. Вот, то есть в дополнение к предыдущему вопросу, который мы затрагивали с вами в прошлую пятницу. И помните вопрос, с чем был связан? Он был связан с тем, что он был поднят мною по поводу попыток попытаться получить силу Святого Духа не по условиям, на основании которых Бог может дать нам эту силу, да? А вот помните, да, что мне некоторые люди предлагают, подталкивают, как бы так можно сказать, проталкивают, да, Саша, пробуй, вот сила же Святого Духа должна быть, да, и надо что-то делать, ну, типа, руки протягивать, пытаться, ну, какое-то чудо совершить и так далее и тому подобное. Вот именно на эту тему я хотел кое-что добавить. Знаете, не всегда бывает так, что в тот момент, когда рассказываешь, сразу раз абсолютно все мысли пришли, все тонкости, все детали, ну, как говорится, сразу же оказались на языке, и я их сумел выразить, да. Очень часто бывает и такое, что вот скажешь, а потом проходит время, вот так где-то чем-то занимаешься, а эта тема затронута, начинает продолжать в моем сознании какую-то работу и с той стороны, и с этой стороны, и вот и такая какая-то деталь выскакивает, и я начинаю видеть и понимать, что это нужно тоже не пропустить, надо как-то зафиксировать и об этом сказать. Поэтому вот как бы в дополнение к прошлому нашему общению я хочу дополнить еще те мысли, которые у меня появились, ну, в течение этой недели, да. Ну, что первое хотел бы сказать, вот, по поводу получения силы Святого Духа, да. Вот, я вам уже говорил в прошлый раз, сейчас просто попытаюсь озвучить вот в начале вот такую фразу, да, вот эта попытка получить силу Святого Духа. И я ее сравниваю с родами, да. Роды должны быть естественными и в свое время. А попытки родить недоношенное или искусственное дитя всегда заканчиваются плохо, да? Я вам говорил, что у Бога есть своя методика, есть свои определенные законы, кому и на основании чего Бог может дать свою силу. И в прошлый раз я вам говорил, что когда ученики, повинуясь повелению Христа, который им сказал, не выходите из Иерусалима, пока не получите обещанного, ученики занимались исследованием своих сердец, исследовали свои отношения, признавались в ошибках, раскаивались в них, примирялись, становились духовными, действительно родными, духовными людьми, да. И вот когда вот эта духовность достигла определенного уровня, да, они не раскрывали рот и не пытались что-либо говорить, чтобы заговорить на иных языках, да? Им и в голову не приходило такое вот говорить на иных языках. Просто в этот момент, как вы помните, да, в Деяниях описано, появился шум как бы сильного несущегося ветра, наполнил дом, и там в виде огненных языков Дух Святой почил на каждом из апостолов. И они начали говорить на иных языках. Дальше вы помните, сила Божья, она определяет, кому она должна дать часть своей силы, через кого она должна работать, да, это Бог определяет. Не то, что там апостолы, там Павел, Петр, там еще кто-то, да, вот они, ну, пытались, вот протягивали руки и вот пытались как-то исцелить, а вот потом Бог отдавал эту силу, нет. Бог – инициатор проявления этой силы, да? И поэтому еще раз повторюсь. Вот эта сила должна прийти естественным путем в свое время. Что это за время, это Бог определяет. Что это за состояние, это Бог определяет, а не мы с вами. Да, мы можем сказать: Боже, я уже готов, дай мне силы Святого Духа. А Бог скажет: ну это ты так считаешь, что ты готов. Когда я даю, я должен много факторов учесть, связанных с тобою, да, чтобы и тебя не погубить тем, что я дам тебе силу Святого Духа. Если ты не столь духовный, если ты еще амбициозный, хоть и искренний, ну, бывает и такое, искренний человек, но при этом амбиций очень много, да, претензий много, желаний таких, знаете, возвеличиться, прославиться много, да, и если Бог, мы будем просить, или если бы мы протягивали руки, а Бог бы, ну, коль раб Божий протягивает руки, то надо дать. Я имею в виду, как бы, дар Божий. Я говорю: нет, вот когда он протягивает руки, ему по рукам вообще надо дать, чтобы он не протягивал руки, чтобы он сказал: Господи, если ты видишь, если ты считаешь, если я достойный, то пусть это будет. Но это пусть будет твоя инициатива. Так я это к чему вам говорю, что мы должны понимать, что Бог проявляет вот эту силу. И если у меня есть амбиции, гордыня, и Бог бы дал эту силу Святого Духа, то я вам хочу сказать, я бы сошел с ума. Ну, не поймите в буквальном смысле, да, а гордыня настолько бы слепила меня, что я бы вел себя уже неадекватно, мнил бы о себе не знаю как, да, и при этом сам бы себя не видел со стороны, как я вообще глупо выгляжу, да. Чтобы вам было понятно о существовании подводных рифов в этом вопросе, да, чтобы вы поняли, что можно нарваться на большие неприятности, вот если мы будем ревновать о том, чтобы сила Святого Духа вот сегодня была у нас, да. То есть будем проявлять инициативу, не будем ждать инициативы от Бога, а будем сами проявлять инициативу, чтобы мы поняли, сколько здесь рифов и сколько здесь подводных камней и скал, да, то я вам должен сказать, что стоит посмотреть по видео в YouTube на силу и проявление так называемого, в кавычках, конечно же, Святого Духа, проявляемого в говорении на иных языках, в беснованиях, в припадках, извините, в дурацком хохоте во Святом Духе. Кто из вас смотрел о харизматах, да, в Ютубе те видели это, да, падание на пол, там видел это в истеричных криках тех, на кого якобы сошла сила Святого Духа. Это я вам говорю, чтобы вы поняли о существовании подводных вот этих рифов, скал и камней, на которые наш корабль может напороться брюхом и затонуть. Вы посмотрите, внимательно посмотрите, чтобы самим убедиться, как, опять хочу сказать, ну, сила Божья в кавычках, да, издевается над своими жертвами. И самое страшное заключается в том, что эти люди... Они ведь христиане, да? Самое страшное заключается в том, что они хотели получить настоящего Святого Духа. Но они не удосужились поинтересоваться. Они не следуют Писанию, не вникают в него. Вот все выборки какие-то, кто-то что-то сказал, вот загорелась душа, и полетели, как говорится, наши ноги и наши крылья, да? Они не удосужились поинтересоваться, кому? И на каком условии Бог дает эту силу? Не так давно мы с вами проходили тему, да, о Святом Духе. Вот 12, 13, 14 глава 1 послания к Коринфянам. Все три главы, стих в стих, слово в слово. Я пытался это объяснить. И в 12 главе вы помните, да? Что дары духовные даются людям духовным. Разумные дары даются разумным людям, и это Бог определяет, кому и что и как дать. А не мы с вами, какие бы мы ни были, ну, будем там говорить, высокого мнения о самих себе. Так вот, они не интересовались, на каком условии Бог дает эту силу. Они открывали рот, вот эти люди. Бессвязно что-то бормотали, как им кто-то советовал, да. Далее, протягивали свои руки, возлагали их на кого-то с целью попытки кого-то там исцелить, да, или там еще что-то, да, или спросить там благословений Божьих на этого человека. Они требовали у Бога дать им эту силу. Я вот это слово даже подчеркну. Требовали. Дай, Боже, дай. Ну, хотя бы так сказали: Господи, если ты видишь, то дай. А ведь зачастую дай, и будь, говорят, и с верой проси, и твердо, и громко, и неотступно, да? Они требовали у Бога дать им эту силу. И вот результат, как говорят, не на лицо, а на лице. И на лице глупом, искаженном гримасой припадка. Кто из вас смотрел внимательно эти ролики в Ютубе, видели, да? Какие позы неестественные, как качаются по полу, как кричат, и их снимают. Кто-то говорит: вот сила Божья, а кто-то на это смотрит и говорит: гляньте, что творят эти сектанты. Хочу еще сказать, что очень многие люди, глядя на вот такие картины, вообще соблазняются в бою и говорят, что если это сила Божья, такое вытворяет с людьми, да, то это не сила Божья. Не надо нам такой Бог, глупость и сумасшествие какое-то, да? Самое страшное во всем этом заключается, что эти люди, получив что-то сверхъестественное, не видя противоречий этой силы с Писанием, не видя, не понимая и даже не подозревая, извините, что так скажу, во что вляпались, да, думают, что они крещены силой Святого Духа. Вот кого там показывают съемки в собраниях, да, кто и как беснуется, это кто-то со стороны там видит иное, да. Кто-то там в комментариях пишет, что это бесовщина. Ну, обратите внимание, какие залы, какое количество людей. Они, наоборот, думают, что это сила Святого Духа. Они получили крещение Святым Духом. Я говорю, возьмите, просто сравните. Что-либо подобное было в Первой Христианской Церкви? Ну, кто-то скажет: ну, он падал же на пол бесноватый. Так я говорю, то бесноватый был. Понимаете, то был настоящий человек, настоящий бесноватый. А здесь же приходят люди, там бесноватые, вы помните, и дома не жили, и цепи рвали, и волосы на них росли, и как звери были, и сила неимоверная, да? А это приходят люди в церковь, они вовсе не бесноватые были. У них есть семьи, мужья, жены, дети есть. Они ходят на работу, вот пришли на собрание, вдруг бесноватость определилась, и они катаются. И, ну, по полу, да, падают, кричат, визжат, смеются, да. Они этого даже не понимают. Я вам еще уже говорил на эту тему, да. Хочу, ну, как бы предупредить, предостеречь, что не было той бесноватости, может быть, до того момента, да. Но люди пошли на вот этот сеанс, извините, если так скажу, спиритический какой-то или мистический, да, где духи сатаны действуют и проявляют себя. Вот в этот момент они действительно получают, будем так говорить, ну, свидетельство того, что они приняты некой силой в свои ряды. Я уже говорил вам, что иногда встречаюсь с человеком, верующим, разговариваем вот так, как только доходит до того, чтобы затронуть вопрос о Святом Духе, вдруг вижу, глаза становятся неестественными, вот куда-то смотрят вдаль насквозь. Я вижу, у человека нет никакой реакции. Я говорю, он не реагирует, он не слышит, не видит. Я потом, когда он отходит, я спрашиваю: извините, вы где-то были? Где? Говорю, на гипноз ходили, там, на аутотренинг, биоэнергетикой занимались, или колдуном, или ворожили, или порчу наводили, или что-нибудь. Нет, нет, нет. В церковь ходили? Да. В какую? Пятидесятническую, харизматическую? Да. На языках говорили? Да. Бесов выгоняли? Да. А что вы спрашиваете? А вот потому, что когда заходит разговор действительно о настоящем Святом Духе в соответствии с Писанием, да, у человека кто-то просто отнимает рассудок. Вот и все. Это я вам говорю для того, чтобы вы поняли, чему мы подвергаемся, когда идем туда. Только я хочу сказать, да, кто-то скажет, а ты сам же туда ходишь? Да. Но я-то понимаю, я в это не верю. Я их принимаю как братьев, я им должен показать любовь. Но то, что они там говорят, к чему призывают, вот я имею в виду по отношению к так называемой силе Святого Духа, я отлично понимаю по Писанию, что это и кто за этим стоит. И по моей вере на меня не действует это. Потому что у меня есть рассудительность, и я ею пользуюсь. А люди же зачастую наивные, как дети простые. Раскрой рот, он раскрывает. Говорит что-нибудь, он говорит что-нибудь. А дальше эта сила находит на человека. И дальше он уже, будем говорить, запряженная лошадь в колеснице сатаны. Еще одну такую деталь хотел бы подчеркнуть или на заметку всем вам сказать. Вы никогда не задумывались, почему некоторые люди, попав в их среду, не получили так называемого крещения Святым Духом, ну, тоже в кавычках имею в виду, да, крещение Святым Духом. То есть не заговорили на языках. Есть люди, которые туда приходят, и они не получают силы Святого Духа. Бывает, уходят эти люди, а бывает, некоторые туда ходят, но так никогда не могут заговорить на ином языке, как это говорят его там собратья, да? Да? Так вот, почему они не получили этого крещения? Это люди думающие, это люди рассудительные, это люди наблюдательные. Поэтому они сомневающиеся в разумности, тем более в божественности вот этого так называемого в кавычках дара Божьего. Они просто видят вот это проявление, да? Они не видят разумности во всем этом. Они не могут это принять, рассудок им это не дает. А если еще они исследуют Писание, и когда они обращают внимание, что есть стихи, которые говорят, что если нет истолкователя, то молчи, а тут все собрание говорит, все говорят, не понимают что, никто говорит, не тот, кто говорит, не те, кто слышит. И никакого толкования нет. И вот эти люди, будучи разумными, рассудительными, не раскрывают рот. Ну, кто-то говорит, ну, не дает мне Бог этой силы Святого Духа, но они не очень ее и хотят. Так вот, благодаря вот этому, то есть рассудительности, да, и в связи с этим сомнению в том, что это сила Божья, да, сатана, принарядившись во Христа, не смог воздействовать на них своей бесовской силой. А те, кто верят, например, да, то есть вот так, знаете, по простоте своей, написано, будьте как дети. И зачастую это объясняют. Я говорю, ну, будьте как дети, но не забывайте, сколько вам лет. Ну, уже пора немножко, как говорится, и мозгами шевелить, да? Так вот, некоторые как дети, вот это по вере, вот так просто им рассказали, выхватили стих, натолковали, чего попало, да? Они вот такие наивные взяли и поверили, да? Поэтому замаскированный сатана, ряженный во Христа, сумел их, как говорится, подчинить своей бесовской силе. И дальше над ними вот эти издевки, издевательства, насмешки над теми, которые претендуют быть народом Божьим. И как бы сатана говорит, вы видите этот народ Божий, да, он качается по полу. Вы видите, как он орет, вы видите лица, вы видите глаза бешеные. Сатана смеется, а мы, не понимая, зачастую радуемся. Я получил силу Святого Духа. Из меня был изгнан бес. Я говорю, а он разве у тебя был? Ну, так вроде я не замечал, но вот меня выгнали. Ну, если бы этой силы не было проявлено, да, вот я бы там не упал в припадке в каком-то, да, то и не знал бы, что есть во мне эта, ну, бесовская сила. А вот теперь знаю, что ее выгнали. А я зачастую таким людям говорю, с вас беса выгнали, выгнали. А вы обижаетесь, да. А раздражаетесь, да. А завидуете, да. Так я говорю, с вас же выгнали бесовскую силу. Там же, где об этом эти чудеса творятся, конечно, да, там же и говорят, дух обиды, ну, типа ангел обиды, выйди. Дух зависти, выйди, да. Там тоже своеобразное объяснение, что мы не обижаемся. Это вот бес сатаны вошел, и вот бес, значит, обиды, бес там зависти, раздражения, да. Вот его выгнали, и теперь его нет. Я говорю, так вы понаблюдайте, вы же продолжаете обижаться, раздражаться, завидовать, сплетничать. А вы говорите, что бесы вышли. А может, наоборот, они зашли. Люди эмоциональные, у которых горят глаза, но тухнут, извините, мозги. Люди плотские и тщеславные. Люди, любящие что-то приятное для своего плотского сердца. Люди верующие, но не рассудительные. Они очень легко и незаметно для себя попадают в замаскированную сеть сатаны. Я чуть выше вам сказал, что рассудительные не видят в этом разумности и божественности, тем более, да? И поэтому сатана по ихнему неверию, по ихнему сомнению не может их, как говорится, запрячь в свою колесницу, да? А вот эмоциональные люди, такие импульсивные, такие заводные, смеющиеся часто и плачущие часто, вот та категория людей, которые легко попадают в сеть сатаны. И на основании этого убедитесь в истинности библейского слова. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность, и хочу напомнить, Святой Дух, Дух премудрости и разума, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. А если мудрость в сердце наше не войдет, и рассудительность, как таковая, у человека верующего отсутствует, то дверь для сатаны распахнута навстежь. Еще одна такая, тоже, я думаю, важная и существенная деталь, о которой стоит сказать, да? Кто эти люди? Какие их мотивы, когда они хотят и просят, и настаивают, чтобы Бог дал им свою силу. Вот заметили вопросы, да? Кто эти люди? Какие их мотивы, то есть внутренние побуждения? Вот тот момент, когда они просят, настаивают, требуют, чтобы Бог дал им силу. Это люди не кроткие, люди не смиренные, это люди гордые, ищущие славы и величие. Это люди с претензиями на какую-то свою особую исключительность. Я вам сейчас просто, чтобы вы поняли, что я не голословно это говорю и не придумываю, знаете, как говорят, на ходу, да? Я вам хочу прочитать одно место из Священного Писания. Это послание апостола Павла к Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Но я не буду все читать, да, мне тут есть одно слово, на которое я хочу в связи с вот этим вопросом, который я сейчас освещаю, я хочу на это слово обратить ваше особое внимание. Вы помните, да, с 19 стиха, что написано? «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние», ну и дальше идет там список вражды, ненависти, ссоры, пьянство, убийство, да, и потом есть вот такое вот в 20 стихе, вот такие пару слов. Волшебство. Ну, мы что-то волшебник, это колдун, это шаман, мы привыкли вот, ну, как бы так это видеть и понимать, как бы, да? Так вот, вот здесь, заметьте, ну, вроде пьянство, бесчинство, ссоры, разногласия, дела плоти, ну, вроде, да, понятно. Ну, похоти такие, да? А вот волшебство тоже исходит из вот этого одного и того же источника. Что пьянство, что убийство, что прелюбодеяние, что воровство, да? Оттуда выходит волшебство. И еще одно слово, на которое хочу обратить внимание, ереси. Ну, ересь, это обратите внимание. ложное учение. Это извращенное Божье Писание, которое толкуется вопреки здравому библейскому смыслу этого слова. Так вот, волшебство и ереси являются делами плоти. А потом написано, предваряю вас, то есть предварительно, заранее предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, как... Я сейчас не беру там прелюбодеяние, это и так понятно, и вражда, и ненависть, да? Поступающие так, как занимающиеся волшебством и ересями, да? Царство Божие не наследуют. Вы, может быть, скажете мне сейчас, а при чем здесь волшебство? Ну, типа, тема какая? Мы же говорим о получении силы Святого Духа, чтобы быть так крещенными так называемым Святым Духом, говорить на языках, исцеление, чудотворение, да, пророчество. Причем здесь волшебство, что ты, Саша, вот это волшебство, вот в крещение о Святом Духе, да, вставляешь вот это понятие. Причем здесь волшебство? А я бы сказал, а при том, волшебство, ведь это же прямой контакт с его величеством сатаной и его ангелами, бесами, не так ли? Да. А теперь снова посмотрите на беснование так называемых верующих христиан. Есть у вас сомнения, что эти люди подвержены силе сатаны? Вот глядя вот на эти ролики, есть сомнения? Ну, кто в это верит, в это беснование, что это от Бога, да? Ну, конечно, сомнений нет. Он радуется и величает имя Божие, как говорит, за чудные дела. А разумный человек не сомневается. Я вам говорил, на иных языках говорят и пятидесятники, и харизматы. Эта болезнь сейчас распространяется и на православных, и на католиков, и на лютеран, и на адвентистов. Ну, баптисты тоже начинают говорить, автоматически становятся пятидесятниками или харизматами, да? И на этих же иных языках говорят и шаманы, и колдуны. Я с вами тоже не так давно на эту тему говорил. Так вот, что хочу сказать. Если говорит колдун на иных языках, то это волшебство, правда, да? А что такое волшебство? Чудотворство, я вот так своими словами, без всяких словарей вам говорю. Волшебник, кудесник, чудеса какие-то делает, да, там манипуляции какие-то, что-то появляется, что-то проявляется, какая-то невидимая сила, и люди видят вот чудеса. Вы помните, да, один из даров, которым Бог наделяет свою церковь, чудотворение. Так вот, если, как я вам уже сказал, на ином языке говорит колдун, если он там что-то делает и что-то случается такое сверхъестественное, мы говорим, это волшебство, это волшебник, ну, колдун, шаман там, да, ну, сатанизм кто-то скажет, да. Но я вам перевожу это слово, это чудотворство. А если верующий, я имею в виду в кавычках, абсолютно по той же самой схеме, опять творит какое-то чудо, ну, типа, качается по полу, вроде бесы там выходят, говорят на иных языках, падают в обморок, кукарекают, мяукают, гавкают, то это что, христианство получается, да? То волшебство, если шаман, да, а у нас не волшебство, а чудотворство. И это еще и называется как бы, это христианство, это вот так христиан вроде бы должно быть. Так почему же волшебство, то есть чудотворение, как и какая-то ересь, да, является делом плоти? То есть побуждением нашего плотского ума. Ересь, как я вам уже сказал, это лжеучение, да? Это извращенное, исковерканное, переделанное учение Божье, библейское. Чего человек хочет быть чудотворцем или волшебником? Или на языке христиан говорить, хочет иметь силу Святого Духа. Что им движет? Я уже сказал. Гордыня. Хочу быть выдающимся. Хочу быть знаменитым. Я вижу, как вот перед кем-то там великим, знаменитым все присмыкаются. Как его все приглашают, в каких он почестях. Человек не задумывается над мотивами своих побуждений и стремлений. А ересь что такое? Почему дело плоти? А, ну, есть церковь, есть пастырь. Ну, допустим, церковь правильная, пастырь правильный, да? Богом действительно поставленный. Вот он объясняет вот так, вот так, вот так, говорит о грехе, там, говорит о том, как его победить, говорит так внятно, чтобы человек понимал, что от него Бог хочет, да? Еретик, почему он ересь говорит? Во-первых, она ему неприятная. Он сам плотской, и грех, борьба с грехом, без благодати, для него это все равно, что ножом по горлу. Чего же ему хочется что-то говорить обратное? А ему хочется обогнать вот этого пастыря. Ему хочется быть великим. Ему хочется доказать, что он умнее. Хотя он глупит. Он глупость говорит. Он вопреки смыслу, гармонии Библии говорит глупости, которые не связаны с библейскими стихами. Так можно толковать, только выхватив стихи из контекста. Но заметьте, движущая сила, побудительный внутренний мотив – это та же слава, желание прославиться, желание доказать, что я умнее. И заметьте, еретик движим вот именно вот этой похотью, желанием славы, да, величия, почестей, быть выдающимся, да. Поэтому он не... Если он движим гордыней, он никогда в своей ереси не признается, он будет умирать, но будет доказывать, что он прав. Так вот, еще раз повторю, значит, причем тогда волшебство, да, если мы говорим как бы о получении силы Святого Духа. Теперь посмотрите на беснование, как я уже сказал вам, верующие, да? Там действительно проявляется сила сатаны. Волшебство, ересь является делом плоти, побуждением нашего плотского и гордого сердца. И это понятно, все банально, просто и ясно, как Божий день. Желание самоутвердиться, поиметь какой-то вес или статус в обществе, в церкви, желание выделиться, прославиться, стать знаменитым или известным, да? Ради вот этой тщетной славы, неважно, кто мне даст, Бог там или сатана, я просто одержим желанием что-то такое сверхъестественное получить, чтобы на меня смотрели круглыми или квадратными глазами. Мне это нравится. И моя душа этого жаждет, да? И человек, который хочет, вот гордыня им движет, да? Хочет вот таким образом выделиться, да? Он, как правило, да? Не, и как я уже сказал, неважно, от кого эта сила придет. От Бога или от сатаны, он не вдается в детали, да. Он, ну, конечно, объясняет, что это от Бога, конечно же, не от сатаны, да. Вот этот человек тянет руки, он открывает рот, я подчеркиваю, сам тянет руки, Бог не дает этой силы. Он сам тянет руки, открывает рот, чтобы кто-то в церкви не сказал, что ты не крещенный Святым Духом. Он идет на курсы знахарей, идет на курсы колдунов, магов, присмыкается перед каким-нибудь великим там комбайном Божьим. Знаете, харизматические лидеры иногда их называют комбайн Божий, ну типа тысячи, десятки тысяч людей там приходят на евангельские кампании, там исцеление, ну я не знаю, там просто рекой все льется, да. Так вот, кто-то перед этим присмыкается, кто-то дает ему деньги ради получения вот этой силы и славы. Но потом же он, получив эту силу по своей гордыне, никогда не признает ошибочность своих убеждений. Движет же им гордыня. Он же ради этого эту силу хотел получить. По-божьему он никак не подходит, он ее не может получить, он не Божий золотой сосуд. Тогда он, заметьте, цель остается та же, он не ищет другой путь. Вот там есть сила, да, вот там слава есть, есть. Вот там же говорят, что это от Бога, да, ну и я этого хочу. И вот этот человек никогда не признает ошибочность своих убеждений. Свою ересь он будет называть свежими потоками небесного елея. А чтобы признать свою какую-то ошибку, заметьте, он гнался за славой. Но при этом остается порочный, тщеславный. И вот чтобы этому человеку признаться в каком-то своем пороке, когда он уже стал великий такой славный, да? И для него это все равно, что пасть лицом в грязь. Для него это унижение, что будет равносильно его смерти. Вы помните стих библейский, да? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, это движущая сила, которая движет миром, мирскими, плотскими, тщеславными людьми. Заметьте, похоть плоти, она же основана на гордости. Я хочу, и дай мне это мое, я этого достоин. Что это может быть некрасиво, что это может быть во зло кому-то. Я хочу украсть. А почему я хочу украсть? А я считаю, что у меня должны быть деньги, не у тебя. Вот вся логика. Глупое, примитивное. Поэтому желание украсть это тоже, потому что я считаю, что ты недостоин иметь эти деньги, они должны быть у меня. Я считаю, что твоя жена должна быть моей, я ей хочу пользоваться. Почему? А потому что я так хочу. Я считаю себя достойным. И в этом нет ничего плохого. Похоть очей это то же самое. Хочу. Неважно что. Мы же сначала чувствуем, потом думаем, потом смотрим, потом делаем что-то, да? Все это называется преступление. И все происходит, как говорится, на основании нашей любимой незабвенной гордости. И когда мы стремимся получить вот эту силу так называемого Святого Духа, я говорю, движет нами зачастую именно вот эта гордыня, мирская гордыня. Я хочу, чтобы у вас самих больше не было вопросов на эту тему, и чтобы подобные просьбы не были вами озвучены и мне снова, да? Чтобы я попробовал получить и проявить так называемую силу Божью. Я вам честно скажу, что если собрать все подобные советы, которые озвучивались мне людьми, да, то их наберется не менее с десяток только, ну, за последний год-полтора. Знаете, как говорят, Саша, ты попробуй. У тебя получится, ты достоин, время уже подошло. Уже подошло время, и вещь должна звучать силой. Да, ты правильно говоришь, но вот силы нет. Я говорю, какой силы нет? Ну вот и должны же быть исцеления. Я говорю, вы поймите, чего вы так хотите? Ведь зачастую я вам должен сказать честно, да? Я не хочу бежать перед батьком в пекло, да? Ну, я понимаю, есть же люди, которые, ну, как говорится, вот со мной, за меня держатся, да, хотя я говорю, не за меня держаться надо, я человек, держаться за Христа. Если я правильно о нем говорю и к нему направляю, то с ним надо иметь контакт, а не со мной. Не на мне должна зацикливаться ваша вера, да. Но я что хочу сказать, вот как кто-то там хочет иметь силу Святого Духа, потому что амбиций много, их надо как-то удовлетворить, да. Ведь иногда люди, как бы так вот, извините, величают меня, и ты должен, ты протяни руки, вот это, а я же вот вроде с тобой, вы понимаете, это тоже, что я вот Саша, а у Саши там что-то есть. Я говорю, да даже только, если такие меня будут окружать, да даже если я был достоин, то, я говорю, Бог либо освободит, либо не даст, потому что это будет глупость величайшая. Целый хор подпевает мне, подталкивая меня на грех, вы понимаете, да? Был бы я ревностный к славе и глухой к рассудительности. Даже не знаю, во что бы я вляпался, да, и кем бы был я сегодня. Помните, я как-то рассказывал, что видел видение сатану? Было одно видение за всю жизнь, да? И увидел я сатану. Я совсем не собирался с ним иметь свидание. Но у меня когда-то была такая молитва. Боже, явись мне и скажи. Вот что скажешь, что делать, куда пойти, я буду делать и пойду. Ну, я когда-то так помолился. Ну, сами понимаете, вот чего так хочется, вот иногда, Господи, явись. Ну, Бог, в принципе, нам является в голосе Святого Духа. Но когда мы его не слышим, да, нам хочется, вот, Боже, явись вот сам. Вот если бы я тебя увидел, вот если бы ты сказал, все, ни сомнений никаких бы не было, и я бы пошел и делал бы твое дело. Так что я хочу сказать? Явился то сатана в образе Христа. Слава Богу, что Бог не допустил мне его увидеть еще тогда, когда я молился и просил. А когда уже ума малость набрался, когда уже начал что-то там понимать и что-то чего-то отличать, явился Христос. И если бы я оказался таким, извините, клопоухим и наивным, как дитя, увидел точно и величественное стать, да, и выражение лица, и... Видно, что ум, и видно, что власть, и одеяние, как в Библии нарисовано, ну, на картинках, знаете, там, хитон такой через голову одевается, и волосы на плечи, и такое величественное лицо, да? Да, я пал бы, и на это, наверное, было рассчитано, что я бы сказал, Господи, вот ты явился, что повелишь, то и буду делать, не зная, кто передо мной стоит. Но говорю, слава Богу, я увидел. А если бы не увидел, не отличил. Обратите внимание, сатана идет навстречу нашим желаниям, если они не соответствуют библейским канонам. И вот когда я понял, я вам хочу сказать, это не по одеянию, что там изъян был какой-то в одеянии. Я по взгляду, по выражению лица, по интонации, по скрываемых умыслах это понял, когда он что-то говорил. И когда я сказал, что нет, ты не Христос, ты сатана, он снял с себя маску и показал все свое лицо. Показал лицо, искаженное ненавистью, и высказался, что земля, говорит, под твоими ногами будет гореть, я не дам тебе покоя ни днем, ни ночью. Для чего я это вам говорю? Ведь можно было же получить силу так называемого Святого Духа. Я почему-то не сомневаюсь, что она была бы, ой, очень какая сильная. Наверное, многих бы превзошел по этой силе. Наверное, слава была бы. Только вопрос, кто это делал бы? Кто проявлял бы свою силу через меня? И не сомневаюсь, что кто-то бы ходил рядом и говорил, вот сила Божья, вот Святой Дух уже сошел. И слепой бы вел слепых бы, и оба упали в яму. Еще такой момент. А вы знаете, что движет человеком, который хочет других исцелять? Или, допустим, быть служителем в церкви, или пророком, или каким-то выдающимся миссионером? Зачастую вовсе не любовь к Богу или людям, а обыкновенное желание возвеличиться, прославиться, иметь власть, иметь почести. Знаете, почему Бог не наделяет людей своей силой, силой Святого Духа, таких людей? Чтобы мы не уподобились одному сумасшедшему деятелю и не сказали подобно ему. И его словам, которые он произнес, «Сяду на краю севера в сонме богов и буду подобен Всевышнему». Мы же не задумываемся, мы не вникаем в себя и в учение, не занимаемся с ним постоянно. Нас не учат, чтобы мы понимали, чтобы мы знали, какого мы духа. У нас, если говорят, какого духа надо знать, да, Духа Божьего или духа сатаны? А как определяется? Если ты против меня, то дух сатаны. Если за меня, то дух Божий. Вот вся логика. Примитивная даже не для детского садика, а для яслей каких-то. Понимаете, да? Тонкости какие? Если Бог наделит нас силой Святого Духа, а мы не понимаем своих мотивов, а Бог же понимает, мы же начнем сходить с ума. Ну, сила Святого Духа сошла на меня. Заметьте, а я гордый, но не понимаю. Я могу быть на почве гордости и раздражительным, и обидчивым, и сплетником, и карьеристом, и корыстным человеком, да? Но я этого не вижу. А сила Святого Духа есть. Теперь, если кто-то меня подойдет и скажет, Саша, ты гордый. А я ему скажу, ты знаешь, а у меня вот такая сила, а у тебя есть? Нет. Ну и все, и успокойся. То есть, если бы Бог дал свою силу такому человеку, он бы узаконил грех этого человека. После присутствия этой силы мы бы уже ни в чем не раскаивались. Мы бы уже были не то, что сатаной, тут и папой римским, и кем хотите. Святой престол бы начался. Поэтому Бог и не дает таким людям своей силы, вы поняли, чтобы не узаконить грех, который в них. Люди плотские, люди приходят в церковь, их учат, что грех непобедим, что спасаемся по благодати, и без всякой борьбы, без всякого рождения свыше, Бог наделяет нас вот такими дарами. Да где ж такое вписано в Писании? Это в церкви так говорено, но в Писании так не писано. Бог не может таким людям дать силу Святого Духа. И знаете, кто их умудряется повысить в чине? Это тех людей, которые не говорят, как вот это библейское слово. Это люди тщеславные, амбициозные, обидчивые. И при том, вот эти люди верят, что это Бог наделяет их успехом. Еще хочу сказать вам об одной из причин, кроме греха и нераскаяния в нем, да, почему Бог не исцеляет человека от какой-то болезни. Вот мы сейчас говорим, кто-то хочет кого-то исцелять, ну, чтобы быть великим, типа, я вот исцеляю, ко мне уже все ходят на прием, ну, естественно, и деньги, и честь, и слава, и почести, да. Но бывает же еще и человек вот сам молится, да, Господи, исцели меня от такой-то болезни. Мы уже с вами говорили на эту тему, что грех, нераскаяние в грехе является основной причиной того, что Бог не исцеляет человека от болезни. Хотя там еще и причин есть много всяких. Бывает же и нарушение законов здоровья, когда человек просто глупит, да, по жизни и тоже заболевает. И Бог тоже может не исцелить, потому что ты должен убрать причину. Потому что ты, если ты ел, пил, курил и продолжаешь этим заниматься, я тебе исцелю, то ты поймешь, что опять причина не в том, каким образом жизни я жил, да? Он будет делать то же самое, опять к этой же болячке приходить. Так вот, я еще раз напоминаю, какая еще может быть причина, почему Бог не исцеляет вот этого человека от болезни? Вот сам по себе человек молится, Боже, исцели, а Бог молчит и молчит и молчит. Потому что, если Бог исцелит его, то он почувствует себя, во-первых, праведным, и ему уже ничего нельзя будет подсказать из его недостатков или грехов. И он будет говорить, меня же сам Бог исцелил, да? А во-вторых, он почувствует себя императором всей Римской империи. Он поймет, что только Бог исцеляет, и только через него. Вот какой он сильный молитвенник, вот какая его духовность, да? Вот я молился, меня Бог исцелил. Так вот, Бог потому и не исцеляет. Потому что если Бог исцелит, он начнет фанатеть. От слова фанатизм, да? Он будет фанатеть и сходить с ума. Он превратится в неизлечимо больного человека. Он был болен телом, теперь еще и душой будет болен. То есть, Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Сколько есть различных факторов, которые должны быть нами, верующими, учтены, чтобы мы поняли, кому и на каком условии Бог может дать силу Святого Духа. И поэтому я говорю вам, чтобы мы стремились к духовности. Помните, 12 глава 1 послания к Коринфянам, как кончается? Там начинается глава о дарах духовных, перечисляется, да? А в конце есть такой последний стих. «Ревнуйте о дарах больших». И «ревнуйте о дарах больших», и я вам покажу путь еще превосходнейший. И вот 13 глава, заметьте, путь превосходнейший, нежели чудотворение, исцеление, там иные языки, толкование языков, пророчество и так далее и тому подобное, да? Дары большие и путь превосходнейший – любовь. Если я говорю там на языках и веру имею, и горы передвигаю, и знания, и пророчества, ну все в высшей степени. А любви не имею, то я медь звенящий, кимвал звучащий. Это Павел говорит, если не то, что вот я любви не имею, но дарами могу обладать. Нет. Это он просто говорит, если, допустим, вот представьте, что я всеми дарами Божьими обладаю, а любви нет. Так я самый несчастный человек. Я пустое место в глазах неба. Царства Божьего нет. Я же обидчивый, остался раздражительный, недовольный. Возьми меня на небо, это же будет сатана номер два. И вы помните, да? Вот путь, вот к чему надо стремиться. А потом, когда мы станем духовными, а у Бога есть духовные дары, разумные и полезные, и только духовный разумно и на пользу использует эти дары и для себя, и для других людей. Никому не будет дана возможности как бы использовать их для оправдания своего греха. Ты сначала очистись, стань духовным, а потом я тебе дам духовные дары. Духовный меч дается в духовные руки, а не в плотские. Потому что не на добро будет использован этот дар. Поэтому Бог не дает. А у человека желание есть, есть. Так вот он и тогда стремится. Вон в той церкви уже говорят на языках. Вот мы должны, вот давайте рот открывать. Вот давайте руки возлагать. Как я уже говорил, еще раз повторю, не протягивайте руки, не раскрывайте рот. Получим от сатаны по рукам и по устам. Только мы этого не почувствуем. Мы заговорим, и какая-то сила может проявиться. И мы дальше не будем вообще понимать, в чей поезд сели и по какому маршруту двигаемся. Поэтому в заключение вот этой мысли я хочу вам прочитать несколько стихов. Они, в общем-то, известны. Просто напомню по теме, да. Прежде чем получить силу Святого Духа, к чему надо стремиться? Чтобы не во вред это было. Иначе Бог не даст нам этих даров, да? Братья мои, это Иакова 3 глава, 1-2 стих. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что подвергнемся большему осуждению. Заметьте вот это выражение. Немногие делайтесь. Заметьте, что такое делайтесь. Сами делаемся учителями. Лезем. Учителем Бог тебя сделает, но ты не делайся. Извините, скажу, не выделывайся. Не корчи из себя учителя. Почему? Если не соответствуешь, а делаешься, все делаешь для того, чтобы стать учителем или епископом, там, или еще кем-то, да, апостолом, а не соответствуешь, то заметьте, подвергнемся большему осуждению. Почему? Потому что, придя к определенной власти, имея определенные рычаги управления людьми, да, подвергнемся большему осуждению. Будем отвечать не только за свои глупости, а и за глупости людей, которых мы этому научим. Я бы перефразировал этот стих так. Немногие делайтесь учителями, апостолами, говорящими языками, чудотворцами, целителями. Потому что, если мы недостойны, а делаемся и сделаемся, сатана нам поможет, да? То вы сами понимаете, подвергнемся влиянию злой силы, научим так людей, представляете, какая будет ответственность. И почему как бы не делайтесь учителями? Ибо все мы много согрешаем. Заметьте, чтобы учителем быть, надо не согрешать. Когда ты не будешь согрешать, тогда ты будешь правильно учить. Что не надо согрешать, будешь учить. И как не согрешать, ты тоже научишь, потому что ты прошел этим путем. А если мы делаемся учителями, а еще много согрешаем, делаемся апостолами и еще согрешаем, делаемся говорящими языками и еще согрешаем, то тут вопрос, чья сила на мне, и не придется ли мне втройне расплачиваться за вот эти свои попытки делаться учителем, делаться чудотворцем. Римлянам 12 глава 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Обратите внимание. «Должно думать» – это думать надо о себе так, как Бог меня видит. Больше нельзя думать. Но мы же не видим, как Бог нас видит, да? Нам же кажется, что мы какие-то такие особые, и мы думаем, что и Бог нас такими видит, да? Так вот, заметьте. «По данной мне благодати всякому, любому, то есть говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». Если бы мы вникали в себя и видели свои грехи, у нас бы претензий на какую-то исключительность не было бы. Но думайте, мы думали бы скромно. Теперь смотрите, по мере веры, не в смысле по мере амбиций, да, а в смысле по мере веры, которая проявляется в наших делах. Вера без дел мертва, и поэтому вера определяется по делам, по святости, по чистоте, по праведности, да. Вот сколько получается, если получается жить свято, да, в пределах того, что мы знаем, и в пределах того, в чем мы просвещены, да, ну вот, на больше претендовать нельзя. Если бы мы наблюдали за собой, вникали в себя и видели, и там пролет, и там залет, и там перегнули палку, и там нагрубили, там где-то еще что-то сделали, да, если бы мы это видели, мы бы думали скромно, и в учителя бы не лезли. И дальше, Римлянам 12 глава, 6 по 8 стихи. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». И обратите внимание, почему дары духовные. «То имеешь ли пророчество?» Заметьте, «пророчествуй по мере веры». То есть не раскрывай широко рот, как будто бы ты все знаешь, все понимаешь, тебе все открыто. Не говори как истину последней инстанции. Даже если ты пророк, пророчествуй, получается как? Скромно, по мере веры, которая определяется делами твоей жизни. Далее, имеешь ли служение, ну служитель церкви, обратите внимание, пребывай в служении, будь, оставайся слугой, никогда не задирай нос. Далее, учитель ли? Не становись учителем, а пребывай в учении, всегда оставайся учеником. Увещеватель ли? Увещавай, а не кричи или не говори повышенным тоном, что тут такое, я говорю, до вас не доходит, да? Увещавай, уговаривай с душою, с сердцем. Раздаватель ли? Раздавай в простоте, не корчи себя начальника. Начальник ли? Начальствуй с усердием от души. Опять, не строй из себя начальника. Благотворитель ли? Благотвори, заметьте, с радушием, с радостной душой, без какой-то там даже мелочи, без оттенка зла. Иакова 4:6. Я не читаю первую часть, написано, но тем большую, то есть смиренным дает большую благодать. Посему и сказано. Бог гордым противится. Обратите внимание, если мы гордые, Бог противится. То есть Он не может нас научить, не может нас перевоспитать. Мы уперлись рогами в Бога и сказали, не отступим, умрем, но не сдадимся. Да? Теперь я задаю вопрос, если мы гордые, если мы обидчивы, это на почве гордости. Если мы раздражительны, если мы унижаем, иронизируем, насмехаемся, если мы чувствуем себя начальником, если у нас нотка не слуги, а начальника, я задаю вопрос, как Бог вам мог дать, вопреки своему Писанию, силы Святого Духа, что вы заговорили на иных языках? Кто их понимает? Вы? Нет. Слушатели? Нет. В чем разумность? Ни в чем. Какая польза? Абсолютно никакой. А вред? Пожалуйста. Глупость на лицо и верят, что это сила Божья. И людей еще обманывают. То есть, заметьте, гордому, плотскому, тщеславному, греховному человеку Бог противится. И знания какие-либо открыть. Почему? Потому что ему все открыто. И в грехе никакому не может его обличить, потому что у него их нет, он так считает, да? Ну, поэтому он и силы свои не может дать. Ну, зато есть другой рядом стоит, с других ворот выглядывает. И говорит, заходи, заходи сюда, дорогой. И тот идет. По глупости, по наивности. Как помните, написано, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. А теперь слушайте. А смиренным дает благодать. Какую? Благо дает. Какое благо? Его можно научить чему-то новому. Потому что он не самоуверенный. Он не учитель, он ученик. Ему можно подсказать какой-то грех, он это принимает, потому что он не самоправедный. А если он проходит вот этот путь и очищается, он может ему дать благодать Христову, силу Святого Духа, как это произошло в Первой Христианской Церкви во время Пятидесятницы. Я думаю, что это дополнение полезное. Уже так, знаете, решил, коль тема затронута, желательно ее не разбивать на две большие части с большим промежутком времени, а так, чтобы компактно тут же повторить, чтобы эта тема была свежа еще в памяти, да? Но я думаю, вы поняли. Никогда не идите, не тяните руки, не раскрывайте рот, не пытайтесь что-то получить. Идите путем, как я вам уже сказал, ревнуйте о дарах больших. Идите путем превосходнейшим. Стремитесь научиться любви, которая не гордится, не превозносится, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего, там всему верит, всему надеется, все переносит. Помните, да? Вот это надо делать. И когда Бог увидит, что дошли, очистились, поняли, и действительно сосуд чистый, то в него можно влить силу Святого Духа. Но это Бог вольет. Вольет тогда, когда надо. Вольет в того, кому это надо дать. И эта сила будет творить действительно чудеса, не волшебство. Чудеса Божьи. Силу Божью будет вещать Бог через этого человека. И это будет во благо. И самому человеку он не возгордится, да? И тем людям, по отношению к которым будет проявлена эта сила Святого Духа. Так что этот вопрос, думаю, можно сказать, закрытый, да? Вопрос теперь, который был задан мне. Значит, его задает Назар Ракищук. Он пишет следующее. Здравствуйте, Александр. У меня вопрос по стиху Матфея, 23 глава, 13 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, и сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Вопрос по этому стиху, да? И теперь вопрос. Как книжники и фарисеи не допускали людей в Царство Небесное? То есть, ну как бы, каким образом не допускали, да? Как современные пастыри могут не допускать людей в Царство Небесное? Стих 23, 13 стих я уже, как говорится, процитировал, он был в самом вопросе, да? А теперь я, уже отвечая как бы на этот вопрос, хочу вначале прочитать некоторые стихи. Ну, чтобы эта тема о Царстве Небесном, да, было более понятно для нас. Я вначале прочитаю Матфея 16 глава, 18-19 стих. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вы слышите? Врата ада не одолеют эту церковь, да? Вот я создам церковь мою. Как бы на тебе, Петр, на тебе, вот ты как камень твердый, да? Вот на тебе, на таких, как ты, я создам церковь мою. И заметьте, врата ада не одолеют. То есть будут воевать, но не одолеют. И смотрите слова какие. «И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Что хотел бы я подчеркнуть вот в этих двух стихах? Церковь моя, я здесь вот первое, на что хочу обратить ваше внимание, церковь моя, если она моя, то она свята. Она стремится к чистоте и святости, да? И она состоит из людей, которые рождены свыше, и помните, рожденный свыше грешить не может, и лукавый не ничего не может причинить, как бы, да? Лукавый не прикасается к нему, к рожденному свыше. Воевать будет, а толку не будет, результата не будет. Так вот, заметьте, церковь моя – это там, где святость. Церковь – это там, где чистота, да? Потому врата ада с грехом не могут туда войти, не имеют они силы и власти над этими людьми. Так вот, при условии, что если церковь это моя, и если врата ада не могут одолеть ее, если сатану в эту церковь не пускают, и всякие заблуждения не проникают туда, люди стремятся к чистоте и святости и достигают ее, то только на этом условии даются вот этим людям ключи Царства Небесного. Чтобы мы поняли правильно, чтобы прежде чем говорить о ключах, чтобы мы сказали, что такое Царство Небесное, да? Вы помните, да, я сейчас, просто у меня вылетело из головы, где написано, да, но вы помните вот этот стих, да? Царство Божие не придет приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там, ибо Царство Божие внутрь вас есть. Кажется, у Марка, ну ладно, сейчас уже не буду искать, чтобы не отвлекаться, да? Ну, я вам почти дословно его процитировал. Заметьте, ибо Царство Божие внутрь вас есть. И заметьте, на небе оно как бы внутри всех живущих миражителей есть. Если оно у нас есть, то атмосфера неба, она уже здесь на земле, в лице тех, в чьих сердцах уже есть Царство Небесное. И как я уже говорил, Царство Небесное – это не то, что там вот мы попали в Царство, где царем является там Христос или Бог. А Царство Небесное, оно внутри нас должно быть. И это Царство почему называется? Потому что все в этом Царстве, все в этом человеке, заметьте, подчиняется чему? Царю Небесному, Христу или Богу, там разницы большой нет, да? То есть, не плотские мои какие-то побуждения управляют мною, ни похоти, ни страсти, ни обиды, ни недовольства, ни раздражения, да? А заметьте, что только чисто, что только достославно, что достойно похвалы, да? Обратите внимание, все доброе. Мы созданы на добрые дела. И если мы уже этим живем, добротою, да, то Царство Небесное уже у нас. Теперь смотрите вот эти слова. «Дам тебе ключи Царства Небесного». Скажите, пожалуйста, не имея Царства Божьего в самом себе, Бог может нам дать ключи? Ну, как мы, заметьте, это выражение такое, знаете, вот «врата ада не одолеют». Ну, вы сами понимаете, «врата» не, ворота не воюют, и стены не воюют. Ворота – это место, куда входят, ну, куда-то там, во двор, в город, допустим, да? То есть ограждение есть, внутри есть какая-то территория, да? И есть врата, куда, которыми туда входят. Так вот, у сатаны есть свои врата, через которые люди туда входят. У Бога есть свои врата. И вот заметьте, если есть врата, но они закрываются. Если они закрыты, туда не можешь войти. Если есть ключи, можно открыть и зайти. Так вот, я говорю, как Бог может дать ключи Царства Небесного? Что такое ключи? Царство Божие внутрь вас есть. Ключик – это ключ разумения, как это царство достигается. Если я не знаю, как победить грех, царство Божие, и не побеждаю грех, да, и не могу, и говорю, что это невозможно, царство Божие внутри меня быть не может. Почему? Потому что есть там обида, что не подчиняется царствованию Христа, зависть, прелюбодеяние, раздражение, крик, гнев, распри, разногласия, убийство, воровство, пьянство и так далее. Как можно людям, как люди могут кому-то объяснить, как Христа поселить в сердце, когда он у меня у самого не живет, и я не знаю, как этого достичь. Я верю, я хочу, я рассказываю, но его нет. Чуть что я обижен, чуть что я зол на кого-то, да? Все, я с тобой не дружу, я с тобой не разговариваю. И при этом я претендую, что мне вот Бог дал ключи. Поймите, это не просто ключи. Ключи – это знание, при помощи которого можно вскрыть тайну Царства Небесного. То есть Царство Небесное для многих тайна. Как достичь любви, которая никогда не перестает? Как можно достичь состояния, когда любите, мы можем достигнуть такого состояния, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих? Ведь мы читаем, а как таким стать – это тайна. И ворота крепкие, и замки сложные. А вот эти слова, если я создам такую церковь, если она будет действительно вот такая святая, что сатана ничего не сможет сделать, значит, вы достигли уже Царства Небесное. Если вы достигли, оно у вас есть, и все те дела плоти, которые перечисляются в 5 главе Галатам, да, если они побеждены, то ты знаешь, как это делать. Бог через работу Святого Духа научил тебя. Ты знаешь, и где написано, и как, какой стих надо понимать, и как его применить, чтобы освободиться от этого греха. Вот он ключ. Не имея мира Божьего в сердце, не имея Царства Небесного в сердце, ты не можешь никому это объяснить, а если ты объясняешь, то это ложь, это заблуждение, это ересь на самом деле. Это обман людей от имени Бога. Так вот, смотрите, когда-то Христос сказал такие слова. Петр, на сём камне, на таких людях твёрды, как ты. Я имею в виду, вот как написано, твёрдого духом, да, твёрдой верой мы должны быть, да? Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Так вот, на таких людях, из таких людей, я создам вот церковь мою, я создам храм, в котором я буду. Сатана туда уже не войдет. И когда я буду там жить, когда вы будете моим, моею церковью, то у тебя будут ключи Царства Небесного. То есть, разумение Писаний. Разумение Духа Слова Божьего. Есть буква Слова Божьего, есть Дух. Буква убивает, это смертоносные слова, помните, да? А Дух, смысл, разумение, вот он ключик, да? Животворит. То есть, вот эти стихи о чем говорят? Что если внутри вас будет Царство Небесное, то вы мое посольство, вы моя территория, вы мое дипломатическое представительство на земле. То есть законы неба царствуют у вас на земле в среде моего народа, моей церкви. Естественно, на небе, там Царство Небесное есть, и люди живут этим Царством Небесным. И на земле люди этого достигли, только там никогда не падали, а здесь упали, а потом поднялись, опыта набрались и достигли того же состояния, да? То заметьте, вот имея Царство Небесное, ты имеешь ключи. Заметьте, ключи Царства Небесного. То есть, посольство может, как говорится, давать паспорт гражданина той страны, которую это посольство представляет. И поэтому дальше написано, что свяжешь на земле. Заметьте, если ты будешь иметь силу Святого Духа, если ты будешь в унисон общаться со мною, если мой Дух будет на тебе, то фактически что ты будешь делать на земле? Если это в соответствии с моим Духом, да, то сказано, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах. То есть, другими словами, будет признано и узаконено. Видите? Мысль какая? К чему я это говорю? Ну, вот мы читаем в вопросе, значит, что, ну, текст цитируется, да? Что фарисеи, лицемеры, затворяете Царство Небесное человеком. Сами не входите, и хотящих войти не пускаете. Так вот, заметьте, Церковь Божья наделяет, вернее, Бог свою Церковь наделяет ключами Царства Небесного, дает полномочия представлять и совершать то, ну, Царство, да, которое Церковь Божья на земле представляет. Та сила, та мудрость, та любовь, та атмосфера, тот мир и у тебя будет. Если ты таков, у тебя есть ключи, у тебя есть паспорта, ты можешь выдавать паспорт о гражданстве, да, и люди могут принимать гражданство Царства Небесного, которое уже на небе. А вот эти слова, что свяжешь на земле, если ты кому-то что-то откроешь, свяжешь людей любовью, свяжешь человека с Богом, приведешь его в тесное соприкосновение с Ним. Небом будет признано, как будто бы это небо делало, хотя это происходило на земле. Какая проблема, если ты имеешь силу Божию, разрешишь? Оно разрешено будет и на небе. Об этих же самых словах, только немножко еще по-другому сказано, это Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22-23 стихи. «И сказал это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Ну, я чуть перефразирую, да? Что такое «примите Духа Святого»? Если вы примите Святого Духа, то вы будете моей церковью. Примите и будете жить в соответствии, то вы моя церковь. Дальше. Тут написано, кому простите? Вот то, что мы читали чуть выше. Что свяжешь, то будет связано. Что разрешишь, на земле будет разрешено на небесах. А тут как бы так, чуть по-другому, ну, в дополнение к тому, что мы только что прочитали. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. То есть вы видите, да, ключи, полномочия и власть, которой Бог наделяет свою церковь. Вы знаете, да, католическая церковь, говорит, на основании, на самом Петре она построена, да, ну, так они говорят, да. Только к чему Петр призывал, к чему католическая церковь, что Петр писал и что католики пишут, это небо и земля, да. Но, тем не менее, объявили. Вот у нас есть камень в основании нашей церкви, Петр, на Петре у нас, как говорится, церковь католическая стоит, да. И у нас ключи есть, вот потому и священники, знаете, да, прощают грехи, отпускают грехи. Так вот здесь сказано, кому простите грехи. Здесь не в смысле, что мы прощаем кому-то, вот человек согрешил против кого-то, а я вот так говорю, прощаются тебе, прощаю я тебе, отпускаю грехи. Прощаю тебе, подождите. Здесь написано не тот, кто простит грехи, что он прощает. Простить может только Бог. Но вот эти слова «кому простите грехи», о чем они говорят? Заметьте, если человек прошел путь от греховной плоти, которая доминировала в моей жизни, до Царства Небесного, до мира Божьего, который у меня в сердце может появиться, да, то я прошел весь путь. Я все испытал, все понял. И какое должно быть раскаяние во грехах, да? И при каком отношении нашем ко греху мне может быть прощено? И при каком отношении может быть не прощено? Это я прошел на своем жизненном опыте. Вы помните вот эти слова Христа, который сказал: «Прощаются тебе грехи». Заметьте, он тоже не сказал: «Прощаю, я прощаю». За это его бы, как говорится, могли хорошенько потрепать. Он говорит: «Прощаются тебе», как бы Богом. Не я прощаю, а Бог тебе прощает. Откуда ты знаешь, кто-то мог бы сказать? А вот при таком раскаянии, при таких слезах, при таком нежелании больше делать, при таком стыде, при таком желании избавиться от этого греха, ну как можно сомневаться, что этот человек искренне раскаивается? Тут сомнения быть не может. И поэтому Христос говорит: я знаю, что при таком раскаянии, как у тебя, да, там блудница, например, да, Бог не может не простить. Когда я вижу, что человек там убивается, что когда-то там в жизни, было, как говорится, какая-то мелочь неприятная, где-то когда-то девушка там, не понимая, не зная, переспала раз или два с кем-то тому, кто обещал там любить и жениться, да, а потом не любил и не женился и исчез. И вот она, придя к Богу, она в сердце своем раскаивается, она переживает. Вот было же такое в жизни. Я говорю: мне хочется сказать такому человеку: прощаются тебе твои грехи. Не я прощаю. А вот написано: блаженный плачущий. Вот если человек так плачет о своем грехе, вот так раскаивается, вот так, ну, хочет, ну, заметьте, он переживает, он это считает вообще, ну, таким происшествием, ну, этого не должно было быть, но это уже произошло. Человек переживает. То хочется успокоить такого человека и сказать: прощаются тебе грехи, но это не я прощаю. А я говорю от имени Бога, зная, что при таком раскаянии Бог не может не простить. А вот когда вот так человек говорит: ну, Господи, прости, там я вот была там или я был, вот у меня пара женщин была. Не, ну это мелочь, ну ты прости вот все-таки, а вот это не прощается. И можно тоже так сказать: не прощаются. Не видно раскаяния, не чувствуется раскаяние, а чувствуется так: а, подумаешь, там мелочь какая-то. И, кстати, хочу сказать, каждый свой грех, ты говоришь: ну, если я согрешил, то простите меня. Наговорил людям пакостей, да? В конце концов, ну, если вот вы считаете, что я виноват, вы считаете, я не считаю. Ладно, простите меня. Вот вроде попросил прощения. А я могу смело сказать: не прощается тебе твой грех. Кто-то скажет: а что ты берешь на себя полномочия? Ты вообще знаешь, что там Бог прощает или нет? Я говорю: знаю. Откуда ты знаешь? По своему опыту, по Писанию, по людям, по всем, по многим факторам знаю. Человек, который раскается от всего сердца, который сожалеет и плачет о содеянных грехах, у него уже ноги не идут, чтобы этот грех опять сделать. Руки туда не тянутся, чтобы это сделать. Глаза туда не смотрят при таком, и поэтому он перестает это делать, потому что у него уже отвращение к этому. А тот человек, который: Господи, прости, может быть, в чем я сегодня согрешил, вот так вот, или, ну ладно, согрешил, ну что, Господь же прощает, и я у тебя прошу прощения, прости меня. А вот такое не прощается. А чем доказать, что если прощается, то человек не делает? А если делает, то не прощается. А почему он делает, когда просит прощения? А потому что он так и просит. Ну ладно, хорошо, прости, Христос же прощает, прости. Или: Христос меня тоже простил, сам расписался за него. При отсутствии ненависти к греху, при отсутствии отвращения к своему греху, не прощается это на небе, и люди, имеющие Царство Божие внутри себя, и знающие, и понимающие вот эти моменты, да, они могут сказать и скажут так, как от Бога, не прощается тебе твой грех. Легкомысленно ты каешься. Нету у тебя сострадания к тому человеку. Вынужденно ты каешься. Обряд покаяния совершаешь. Нет у тебя раскаяния. Когда люди приходят и просят прощения друг у друга, да, то зачастую это бывает так. Надо примириться, вечеря, да, вот пришли. Ну, ты, брат там или сестра, там, прости меня, я там это... Я говорю, что через ну у вас начинается? Прости меня, я во многом был неправ. Во многом в чем? Во многом. Конкретно ни в чем. Ну, ты тоже, сестра, виновата, ты тоже должна попросить у меня прощения. И она говорит, и я у тебя прошу прощения, но ты тоже был виноват. Ну, хорошо, давай помолимся. Я говорю, не прощается ни одному, ни другому. Когда я прошу прощения за свой грех, я о вашем не вспоминаю. Я говорю, прости меня, я виноват. Я бы этого не сделал, никто бы ничего не сделал. Я виноват, я беру полностью вину на себя. Вот это называется раскаяние. Не буду я напоминать о твоем грехе или о вашем грехе. Не буду я там говорить, что ну там кто сколько процентов виноват. Хоть 3%, но если я виноват, я прошу прощения за свой грех. Если я прошу за свой, упоминаю ваш, это не раскаяние. Это говорит, да, я виноват, но ты, если бы вот то не сказал, я бы вот это тоже не сказал. Так называется, мы просим прощения. Так вот, если церковь Божья, если там есть Царство Небесное внутри тех, кто в этой церкви находится, если они прошли этот путь, если они знают, как это достигается, у них есть ключи, они могут объяснить, они разумеют вот эти ключи знания, да? То тогда они могут полноценно представлять небо на земле. И если они скажут, что тебе вот прощается, заметьте, исходя из того, что Духа Святого мы имеем, который есть и на небе, и живем в унисон с атмосферой неба, да, то если кто-то скажет, тебе не прощается, а кто-то скажет, ты же не Бог, что ты прощаешь, а я не прощаю, я тебе говорю, что Бог тебе не прощает. А почему? А потому что я знаю. При настоящем раскаянии оно вот так происходит, а при ненастоящем это так, как вот, вот у вас. И вот эти слова, кому простите, это не в смысле, что кто-то из священников может отпускать вину. Тем более, когда еще деньги приносят. Тут уж совсем, как говорится, ни в какие небесные ворота не лезет. Да? Здесь просто говорится от имени Бога, что да, тебе Бог при таком раскаянии прощает. Потому тебе проститься и на небе, потому что атмосфера неба в церкви и на небе одна и та же. На ком оставите, скажете, что нет, вот это не раскаяние, и небо не принимает. Грех на вас остается, и на небе это останется, будут признают это как правильное решение вот этого посольства. То есть, вы поняли, да? Это можно легко доказать, вот если грех остается, вот, сказал бы кто-то в церкви, в истинной Божьей церкви, да? Это легко доказать, что он остается. Почему? А потому что человек его опять будет повторять. Хотя он просил прощения. Но просил прощения не от сердца, а больше совершал обряд прощения. Как и вечерю, как и крещение. И то, что он повторяет, это говорит о чем? Что не родился свыше. Если человек повторяет грех, вы помните по Евреям 8 главы. Если законы мои не вложены в сердце и не написаны в уме, да? Если не написаны и не вложены, то вы не мой народ, я не ваш Бог. И грехи ваши буду вспоминать, потому что вы их повторяете. А если вложу в сердца и в мысли мои законы и напишу их там, да? То я ваш Бог, а вы мой народ. И не будет нужды, чтобы брат брата учил, познай Господа, да? То есть вы уже переродились, родились свыше. Какой смысл вспоминать вам грехи? И как можно говорить, что вам не прощено, если я его не делаю? То есть вы поняли логику, да? Для чего я это вам прочитал? Еще одно место, Луки 11 глава, 52 стих. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения». Заметьте, ключ разумения Писаний. Вот Петру Христос говорит: «Дам тебе ключи». Так заметьте, тоже выражение. «Я, Христос, дам тебе». Здесь, смотрите, написано: «Горе вам, законникам». Заметьте, «я вам не давал, а вы взяли». Это созвучно с темой, которую я только что перед этим говорил. Сами взяли ключ разумения. Ключ разумения имеется в виду ключ права толковать Писание. Задаю вопрос. Если фарисеи, о которых Христос говорит: «Горе вам», называют слепые и безумные, помните, да, гробы окрашенные, то есть Царства Божьего внутри нет, но взяли на себя ключ разумения, ну, считают себя руководителями церкви, элита церковная или там израильская, да, Синедрион наш, священничество наше, храм наш, жертвы у нас. И слушайте, толковать Писание, талмуды, знаете, сколько их написано, мы делаем. Так вот заметьте, вы, не имея Царства Божьего внутри, не имели, я вам не мог дать ключи разумения. Церковь, которая говорит о том, что Царство Небесное на небе, а на земле не может быть. Если внутри вас, то это, ну так должно быть, но это невозможно, да? То я задаю вопрос, скажите, это Церковь Христова? Скажите, она приняла Святого Духа? Скажите, Христос дал ей ключи Царства Небесного, чтобы она тут говорила на земле от имени неба, что хорошо, что плохо, кому просится, кому не просится? Нет. Врач, исцели самого себя. Как ты можешь разуметь Писание, которое ты читаешь, и оно тебя не изменяет, Царство Божие внутри тебя нет? Вы сами взяли ключи разумения. То есть, такая церковь, такие пастыри называются самозванцами. Это мы себя назвали церковью Христовой или церковью Божьей. Бог нас не называл. Дух Святой не называл. В Писании совершенно иные признаки Святой Божьей Церкви. Вы сами взяли и назвали свою церковь истинной. Ну, если церковь истинная, вы же ее создавали, то вы истинный апостол. Если вы истинный апостол, автоматически у вас ключи разумения. То есть вы имеете право толковать Писание. Да? Ну, а теперь вот прочитал вот это, и, так как говорится, подведя небольшой итог, я возвращаюсь к вопросу, чтобы ответить на него. Значит, смотрите. У меня вопрос по стиху Матфея 23:13. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, и сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Ну, вопрос, вот как современные пастыри могут не допускать людей Царства Небесного, я вам хочу сказать, я это объединю, и как в прежних веках фарисеи не допускали, и современные не допускают, принцип один и тот же, схема одна и та же. Поэтому я, отвечая как бы на эти два вопроса, отвечу как бы одним общим ответом. Каким образом фарисеи или лжепастыри затворяют Царство Небесное человеком? Очень просто это доказать, что именно пастыри и не допускают людей в Царство Небесное. Пастыри и над ними вышестоящие пастыри сами объявили себя апостолами Христовыми. Объявили себя, извините, так сказать, Петрами камнями, да? Все мы Петры и все мы камни, на которых Христос создал свою единственную преподобную церковь. Только наша церковь есть истина, истина его чистая голубица. И заметьте, все церкви верят в одного Христа, я имею в виду христианские, у всех одна Библия, все по-разному понимают ее, по-разному толкуют, не объединяются друг с другом, только себя называют истиной, все остальные неистинные церкви. Теперь смотрите, если любая церковь и любой пастырь объявляет, что церковь наша истинная, а я в ней самый, что ни на есть, истинный первоапостол какой-нибудь, да, то спасение возможно только в этой церкви. Толкование Писания, вот мы подходим к ключи, да, получается, что фарисеи, имея ключи, затворяют, то есть, заметьте, закрывают путь вхождения в Царство Небесное человеком. Значит, толкование Писания только здесь правильное. Далее, следовательно, что только здесь могут определять, что истина, а что заблуждение. Кто человек Божий, а кто еретик. Кого принимать в домы, а кого даже не приветствовать. Далее. Поэтому только здесь могут спасать. Или пугать, да, можно сказать, страхом погибели за неверность по отношению к Божьим помазанникам. Ну, вы поняли, каким. Те, кто объявили свою церковь самой истинной, они в ней самые истинные помазанники Божьи, да, и за неповиновение им, то есть они же взяли ключи на себя, у них же власть, им же Христос дал власть, как они объясняют, да, хотя тут написано, вы взяли сами ключ разумения и сами взяли власть, я вам ее не давал, вы самозванцы, да. Так вот, они теперь толковать истину только они могут, да. Далее. Кто не так понимает, это ересь, следовательно, еретик и погибель, да? Спасение только через них и только через веру тому же, в то, что они объясняют, да? И согласие с ними. А люди, как вы знаете, наивные, слабохарактерные, имеющие так называемый, в кавычках, беру страх Божий, а страх Божий перед человеком. Всему этому верят люди. Всему этому повинуются. Теперь слушайте. А если эта церковь самозванная? А если они, пастыри, сами себя назначили, сами себе присвоили право толковать Писание, что только мы разумеем, только у нас мудрость Божья, да? А люди этому верят. То есть, заметьте, в церкви же нельзя сомневаться. В церкви же можно иметь другое мнение. Нет, в церкви в обычной нельзя иметь другое мнение. Это в церкви Божьей. Каждый поступает по удостоверению своего ума. А в церкви не Божьей, если ты не согласен, то ты еретик. Даже если ты не согласен с тем, что кто-то говорит, вопреки Писанию, а ты знаешь, что по Писанию вот так, все равно ты еретик, все равно погибаешь. И тебе говорят, так, ты не спасаешься, они затворяют двери, как бы все, ты погиб, вне церкви нет спасения, поэтому пока не вернешься, пока не раскаешься, спасение тебе не светит. Вы видите, да? Но это они говорят о будущем царстве. Но они же не могут, говоря о Царстве Небесном, о котором написано, что это на земле должно быть внутри нас, да? Они, не имея его сами, и не зная, как в него войти, они этому же учат людей. А люди верят этому, как будто бы божественной истине. Потому что надо веровать и не сомневаться, как учат нас. И заметьте, люди, пришедшие в эту церковь, находятся как заколдованные. Баптисту объяснили, что закон Божий отменен. Какой? Десятисловный. Им объяснили, что мы не под законом, не объяснил под каким, там полно всяких законов. А под благодатью, опять же, не объясним, под какой благодатью. И все. Ты им говоришь, вот в Писании написано, так, в общем, ты на дела свои там надеешься, ты оправдываешь себя, праведным хочешь быть, и все. Заметьте. Говоришь, в Писании написано, будьте святы, потому что я свят. Вот мы с вами проходим по субботам сейчас Нагорную проповедь, да? Тема называется «Страшная правда о нашем спасении». Входите тесными вратами. Подтема. Вот Нагорная проповедь, смотрите, как написано, как говорил сам Христос. Малейшую заповедь кто нарушит, тому труба будет. А у нас вообще по-крупному все отменено. И мы благодатью спасаемся. И отдел не зависит, а по вере. Просто мы верим, и все. Так извините, тупо, но верим. Заметьте, замкнули наши мозги этим толкованием при нашей нерассудительности. Кто-то взял провода электрические и закоротил у нас в мозгу. Все, заметьте. Те, кто преподают истину так называемую, сами не входите. Почему? Да они не знают, как этого мира достичь. Потому и объясняют, что закон Божий неисполним. Потому и объясняют, что Христос пришел в божественной плоти. А поэтому Он исполнил закон. А я говорю, а зачем тогда нам на Него равняться? Придите ко мне, я научу вас. Чему ты научишь? Ты пришел в божественной плоти, а я в Давидовой, в Адамовой. И чему же ты меня научишь? Это я так говорю, судя по объяснениям некоторых так называемых пастырей. А если точнее, лжепастырей. И заметьте, сами не входят. Остаются раздражительными, обидчивыми. И чтобы их не обвиняли, они начинают объяснять, что грех непобедим. Давайте жить в мире, любви. Я не буду смотреть на ваши недостатки, вы на мои не смотрите. Это такая, знаете, больница интересная. Лежат больные все. Сам врач больной. Люди пришли, чтобы их вылечили. Они говорят, давайте, знаете, жить в мире. Вы не смотрите, что я больной. Я не смотрю, что вы больные, хотя вы пришли вроде бы выздороветь. Я говорю, что я выучился и знаю, как лечить, хотя сам больной. Давайте жить в мире, чтобы не ругаться. Вот такая у нас больница, церковь. Так вот, заметьте, сами не вошли. Почему? Потому что взяли ключ разумения, а я не давал. Я не давал. Чем это доказать? Очень просто. Вы говорите, что грех непобедим, что Царство Божие внутри не может быть. Мы не можем быть святыми. Это только один Бог, один Христос. Я говорю, все, подписались. Теперь, откуда у вас ключи? Я вам их давал? Нет. Где вы их взяли? Я подчеркиваю, взяли сами. Взяли право на себя толковать от имени Бога. То есть, другими словами, Бога призывают в ложные свидетели, за что, естественно, пострадают и очень сильно. Теперь заметьте, они же толкуют, как надо понимать, а это толкование полностью вопреки смыслу Писания. А людей приучают веровать, а не думать. И заметьте, вера, убеждения верующих, которые ходят в эту церковь, зациклены не на Христе, не на Святом Духе. А если на Святом Духе, то говорит на ином языке. Все равно, лишь бы не так, как в Писании, да? И заметьте, они верят, что это истина, следуют ей, мыслят по ее, как говорится, рецептам, да? И живут по этим рецептам. То есть, пастыри сами не входят, потому что не знают, как этого достичь. А христиане, верующие, члены церкви, да, паства, почему не пускают? Да вроде бы можно было бы людям пробиться, да? Но заметьте, они слепо верят. Они понимают, что только этой дверью, они понимают, что только через этого пастыря, они понимают, что только через верность вот этому объяснению, хотя оно трижды ложное. И потому они тоже никогда не войдут в это Царство Божие. И поэтому написано, что народ мой погибает за недостаток ведения. Они не могут войти в это Царство Божие, если оно толкуется человеками прямо вопреки Слову Божьему. Вот это выражение «затворяете Царство Небесное человеком». Я хочу пример о себе сказать, да? Вот мне, например, никто не может затворить дверь в Царство Небесное. Кто-то скажет, почему? А я ни от кого не зависим. Мое понимание Писания основано на личном моем опыте, на личном исследовании библейского слова. У меня в основе стоит, что если это Слово Божие, оно не должно противоречить друг другу. Стихи должны гармонично, как ноты, складываться в какую-то красивую симфонию, логичную, разумную и с выходом на результат. Я готов выслушать мнение любого человека и готов ему повиноваться, если он имеет библейское свидетельство, что он действительно человек Божий, то есть толкует непротиворечиво. Я задаю вопросы, он на все логично отвечает, да? И он имеет это Царство Божие внутри, поэтому у меня нет сомнений, что это от Бога. Разумнее я буду слушать, не надо мне ему говорить. Если он знает меня, какой, знает больше меня, какой смысл мне ему там говорить, что я тоже что-то знаю? Гордыню свою подпитывать? Зачем? Но если кто-то начнет мне толковать Писание противоречия самому Писанию, да? Гармонии этому Писанию, я это отвергну. Пусть это будет хоть ангел с неба придет, хоть, я, как я уже сказал, сатана явился, пусть придет в виде Христа, но начнет говорить вопреки Писанию. Хоть это самозванный какой-то апостол придет. У меня есть Писание, у меня есть опыт общения с Богом, мои мозги не зациклены на чьи-то толкования. У меня нет слепой веры, привязанной, как корабль, пришвартован в порту к какому-то там причалу, да? Я свободный человек. Ну, кто-то скажет, ну, ты же сам можешь туда не войти. Я говорю, конечно. Но у меня есть четкие, как говорится, основания, для того, чтобы я мог определить, я правильно понимаю или нет. Царство Божие внутри вас должно быть. Царь, который хочет внутри меня царство создать, это Христос. Ныне, когда услышите глас Его, я Его слышу. Если я не противлюсь, признаю и оставляю этот грех в соответствии с канонами Писания, да? Если то, что меня раздражало, сегодня не раздражает, если раньше мира не было, сегодня и есть. Если сегодня я выше обид, там какой-то мелочи, да, то я говорю, ну кто мне скажет, что вот все равно у тебя Царства Божьего нет. Ну, я говорю, пожалуйста, ты меня обижаешь, я на тебя не обижаюсь. Ты мне делаешь пакости, я тебя не мщу. Мне некоторые говорят, вот ты там травку какую-то пьешь лекарственную, успокоительную, потому ты спокойно. Я говорю, найди себе травку и успокойся, но я тебе говорю, тебе и наркотик не поможет. Успокоиться. Псих он и в Африке псих. То есть, обратите внимание, почему наша вера должна зиждиться на Христу? На Христе. Придя в церковь, мы зачастую пришли в церковь, а не ко Христу. Исследуя Писание, мы не Писание исследуем, а выборки из Писаний, которые нам предлагают. А то, как толкуют, это вообще, как говорится, непонятно что. Так вот, если я не могу отличить Божьих посланников от самозванцев, если моя вера не зиждется на Боге, на Святом Духе, на Писании, если у меня нет личного контакта с Богом, если я слепой и нуждаюсь в толкователе, в церкви, в пастырях, то тот, кто сумеет втереться мне в доверие, тот будет якобы от имени Бога, и он будет иметь надо мною власть, будет мне толковать Писание, как истину последней инстанции, а я буду ему верить. Он сам заблуждается, не входит в Царство Небесное, потому что не знает, у него ни логики, ни гармонии нет толкования Писания. Все толкование, вся вера, заметьте, концентрирована на нем, а я этому верю заблуждению. Поэтому ни он не войдет в Царство Божие, ни я не войду. А если он заблуждается в своих толкованиях, и они не могут привести человека к состоянию Царства Божьего внутри их или нас, да, то я посредством своей неразумной и слепой веры не буду иметь возможности тоже войти в него. А если этот самозванец еще и будет мне запрещать слушать другую точку зрения, а это, кстати, хочу сказать, там, где ложные церкви, там всегда такое существует. Туда не ходите, туда не слушайте, это заблудшие, это отступники, это погибшие. Не идите, не разговаривайте, не встречайтесь. Я задаю вопрос, скажите, если у вас истина, чего вы боитесь всех? Я не хочу претендовать и говорить, что вот истина только у меня. Я вам говорю, слушайте, вы свободные. Я не пытаюсь иметь власть над вами. Вы полностью свободные люди. Захотели, пришли, захотели, ушли. Захотели, слушаете, проверяете по Писанию. Не согласны, можете уйти. Я вам в крайнем случае не могу запретить входить в Царство Божие, потому что я не на себе концентрирую вашу веру. Но я вам рассказываю о Царстве Небесном. Я рассказываю о том, как написано. Делюсь каким-то опытом, а вам решать. Заметьте, я это говорю, может быть, и твердо, потому что я убежденный, а не верующий. Я говорю твердо. Но не как истину последней инстанции, а в пределах того, что уже знаю точно, что это тогда, я говорю твердо. Но вы можете не слушать. Можете избрать иной путь спасения, если вы для себя найдете, пожалуйста. Я еще и говорю, найдете, если правильнее путь, и докажете, что я заблуждаюсь, я готов вас послушать, не уходите, расскажите мне, чтобы я не погиб. Так вот, заметьте, в церкви, вне и где взяли ключи, чего взяли сами, Бог им не давал ключи Царства Небесного. Сами взяли, да, это самозванцы. У них нет логики, потому есть страх, и потому боятся слушать другое мнение. А я вам говорю, идите слушайте, и к пятидесятникам сходите, к харизматам, вот я вам сказал, вот проверьте по Писанию, вот вникните, а потом пойдите. А кто-то говорит, а если они уйдут от тебя? Я говорю, ну что делать? У них на это есть право. Их же надо спасать. Я говорю, нет, спасать не надо. Я должен предложить спасение. А хватать за шею туда не хотите, пугать их не надо. Имеют полное право. Так вот, вот церкви, сами себя объявившие истинными, пастыри, которые объявили, что Дух Божий работает только через них, да, они еще запрещают иметь другую точку зрения и слушать кого-нибудь еще, кто говорит об истине. Если они этим будут заниматься и будут запугивать меня смертными карами Божьими, если я, ну, отступлю от так называемой их истины, да, и если я буду повиноваться вот этим ихним запугиванием, то вход для меня, как члена церкви, в это Царство Божье будет просто невозможен. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Помните выражение? Слепой фарисей, да? Помните выражение? Ангел Ладийской церкви напиши. Ты слеп, помните, да? Фарисей руководитель, слепой. Ангел Ладийской церкви, руководитель как бы Ладийской церкви, слепой. Но они говорят, у нас ключи Царства Божьего. Кто из нашей церкви уйдет, кто не согласен, тот погибнет. И рыбабка надвое гадала. Это вы так думаете? Докажите, что у вас ключи, что вам их дали. А что же вы не можете открыть, если вы говорите, Бог дал? Вот если вы там делали, да, они не подходят. В буквальные двери, в замок можно подделать ключ. В Царство Божие не подделаешь никогда. Еще такой момент. Мы сами, никого не слушая, будучи самовлюблены в свои собственные толкования Писаний. Если мы заблуждаемся в своих толкованиях Писаний, сами же своим ключом разумением, вот этим неправильным пониманием, да, сами себе закрыли дверь в это царство. Если то, во что мы верим, а каждый из нас считает, что вот я понимаю, как надо понимать истину, да, так вот, если то, во что мы верим, не меняет и не освещает нас, то это на 100%, то это, можно сказать, 100% гарантия того, что мы заблуждаемся. И толкование неправильное, ключей у нас нет. Если есть, то подделка, потому не открывает. И если мы продолжаем стоять на своем толковании, не хотим сдвинуться, я только правильно понимаю, то мы сами дверь закрыли себе в это царство. А ключ, я даже так скажу, выбросили в воду. Помните слова о фарисеям? Вы говорите, кто поклянется там. Помните, я не буду сейчас все вспоминать. Это они так объясняют, как истину. А это, по словам Христа, есть ложь. Он там же и сразу объясняет. Безумные слепые. Как вот так можно толковать, да? Но вы же, фарисеи, вы даете это за истину. И люди верят. Вы их стращаете, вы запугиваете своими ключами, которых вам никто не давал. Мол, спасение людей зависит от вас, от пастырей. И если они будут против, вот фарисеев против пастырей, да, то они вас якобы в небо не пустят. Кстати, я думаю, вы уже, наверное, не раз слышали и соприкасались с такими моментами, что да, вот вышел с церкви, или выгнали тебя, неважно за что. Все. Вроде мы стоять будем на воротах, и мы вас не пустим туда. То есть вы взяли ключи Царства Небесного. Как будто бы Бог вам дал это эксклюзивное право. Но это надо же еще доказать. Так вот, вы взяли вот как будто бы эксклюзивное право толковать Писание. Применять свою власть и ревниво оберегать паству, чтобы никто по-другому не учил их. Все это было бы хорошо и правильно, если бы все это правильно людям разъяснилось. Тогда вы бы сами туда вошли, и людям бы не препятствовали входить в это Царство Небесное. Но коли вы сами не захотели входить и не можете, потому что вам Писание режет по горлу, надо бороться, надо крест, да сколько можно, я не хочу. Тогда вопрос, как тебя Бог поставил на это служение, когда Бог сказал, будьте святы, а ты стал якобы из-под благословения Божьего пастырем, говоришь, что это невозможно. Вы понимаете, тут абсурд какой-то получается. Так вот, вы взяли на себя вот это право, самовольно взяли, сами так объясняете, люди верят. Поэтому сами, не разумея Писания, не достигая результатов своей жизни, вы не можете объяснить, как людям достичь этого Царства Небесного внутри себя. А коль неправильно толкуется истина, и говорите это как истина в последней инстанции, с применением власти так называемой, в кавычках, можно сказать, апостольской или христовой, с правом обвинять кого-то в ереси, то вот и препятствие всем верующим входить в это Царство Божие. Они слепо верят, мозги зациклены только на это учение. Другого нельзя мнения услышать, да? Вот и все, вот препятствие. Страх, власть и толкование Писания, которое названо истиной, и если будешь сомневаться, то тебе будет каюк, да? Вот это препятствие для других людей входить туда. Вы можете услышать о том, как в это царство входить. Ваша душа может загореться, и вы захотите куда-то пойти и что-то услышать. Но как только вы скажете это в церкви, вас сразу предупредят. В общем, так, впадаешь в ересь, оставил церковь свою, отступил от истины, подпал под власть сатаны. И если вы боитесь, вы вернетесь туда и откажетесь от Христа. Но одновременно вы отказались и от Царства Божьего, и от возможности в него войти. Поэтому все уверовавшие вот в эту так называемую в кавычках истину, верящие, что церковь несет, каждая церковь несет истину, хотя вы видите, все противоречат Писанию, и все по-разному толкуют, и друг с другом не могут найти общего языка. То все уверовавшие в эту так называемую истину обречены быть верными этим заблуждениям. Вы же, пастыри, нарекли себя посланниками Бога, и что спасение только через вас. Мимо вас в небо как будто бы не пройти. Получается, что даже Бог у вас должен спрашивать вашего согласия на возможность спасти людей. Вы понимаете, да? На самом деле все это не так. Вы поставили себя на место Бога. Вы знаете, кто у нас на земле это поставил себя на место Бога? Наместник Сына Божьего на земле, да? Заметьте, он именно этим занимается. И когда мы говорим, вот Папа Римский, вот тот такой, вот тот рассякой, я говорю, знаете что? Оставьте пока Папу Римского. Давайте займемся своими мамами церковными. Церковь-мать. Что она толкует? Куда она ведет? Кто ей давал ключи? Когда тот Петр, как камень, был в основании нашей церкви? А если был, то почему мы толкуем все до точности наоборот? Вот в чем проблема. Поэтому, возвращаясь еще раз к вопросу, да, как современные пастыри могут не допускать людей в Царство Небесное. Вы поняли, да? Объявив церковь истиной, себя истинными посланниками Христа, имеющими Духа Святого, толкующими истину вопреки гармонии Библии, наперекор Библии, да? И людей, приучающие твердо верить и не сомневаться, не допускать никаких мыслей, никуда не ходить, никого не слушать. Поэтому вот сами затворили Царство Небесное и себе своими глупыми толкованиями, и людям, когда выдали свои толкования за истину Божью. Они слепо верят, подчеркиваю, слепо. Вы сами слепы, люди слепо верят, двое слепых, да, только один в качестве поводыря, и оба упадут в яму. То есть, Царство Божие, если внутри мы не достигнем, святости не достигнем, о небе нечего даже мечтать. Паспорта о гражданстве Царства Небесного здесь церковь самозванная и лжеапостолы не могут выдать. Да, на лоб что-то прилепят. Да, выдадут справку о крещении в истинной церкви, но это не пропуск. Это так. Некая подделка. Царство Божие внутрь вас есть. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Извините, ну, уже надо бы тему добить, чтобы я ее не разрывал на две части, да, в крайнем случае, кому тяжело будет послушать, по половинке послушайте, и я думаю, что эта проблема легко разрешится. Всего хорошего, Божьих вам благословений, и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.